Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование послания к римлянам. И сегодня мы заканчиваем 11 главу послания и ищем ответ на вопрос, а что же значит «весь Израиль спасется», апостол Павел говорит в 26 стихе. Но перед тем, как мы начнем последний отрывок исследовать, давайте вспомним, о чем мы с вами в прошлый раз читали из послания. 11 глава начинается вопросом апостола Павла. Неужели отверг Бог народ свой? И, собственно, вся глава отвечает на этот вопрос. И та часть, которую мы с вами исследовали в прошлый раз, говорит о том, что падение иудеев на самом деле, как это ни парадоксально, вписывается в Божьи планы спасения мира. Потому что падение иудеев открыло двери для спасения всего мира или язычников. С одной стороны. Но с другой стороны, падение иудеев возвратится к ним же благословением. Те благословения, которые они передали языческому миру, возвратится к ним благословением. Как апостол говорит, «Не возбужу ли ревность в сородниках моих?» Увидя ревность или увидя веру во Христа среди язычников, апостол надеется, что это возбудит ревность уверовать во Христа также и иудеев. И еще одна мысль, которая в 11 главе мы с вами которую читали. Так как в римской церкви, куда писал апостол свое послание, были христиане как из иудеев, так и из язычников, и в силу определенных обстоятельств возникало такое антиеврейское настроение в обществе, в том числе, возможно, оно перекидывалось и на христианскую общину. И апостол, для того, чтобы этим настроением не дать разрастись, призывает христиан из язычников не превозноситься. И помните этот образ. Помни, что не ты держишь корень, а корень держит тебя. Корень – народ Божий, укорененный в Слове Божьем. Не гордись, далее он говорит, но бойся, потому что кто думает, что он стоит, может упасть. Вот коротко то, о чем мы в прошлый раз с вами рассуждали. Итак, тайна обращения язычников, иудеев в конце времени. 11 глава, с 25 стиха прочитаем несколько текстов и остановимся на них подробнее. «Итак, не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Давайте мы на этих трех текстах сейчас подробнее остановимся. Как вы помните, с 13 главы апостол как бы явно обращается к христианам из язычников. «Вам говорю язычникам», как апостол язычников. И дальше. И этот отрывок, который мы только что с вами зачитали, тоже из контекста видно обращен вот этой группе христиан. И здесь он продолжает ту же мысль, на которой мы закончили наше повторение. Его цель – предостеречь христиан из язычников от того, чтобы они считали себя выше своих братьев-евреев, потому что те Христа отвергли. Мы уже рассматривали с вами в прошлый раз ряд аргументов против такого превозношения. И вот апостол продолжает здесь аргументацию против превозношения язычников над иудеями. К сожалению, это настроение, оно со временем все-таки укоренилось в христианской церкви, в христианской Европе. И вы хорошо знаете из истории, что погромы еврейские часто под лозунгом происходили, вспоминали погромщики или оправдывали свои действия словами, которые некоторые из Божьего народа произнесли, когда Пилат спросил, кого отпустить вам? Неужели я распну этого праведника? И помните, как они ответили? Пусть кровь его будет на нас и на детях наших. К сожалению, эти настроения антисемитские все-таки пустили корни в христианской церкви. Но апостол Павел предостерегает против этих настроений и говорит: «Не хочу оставить вас в неведении о тайне сей». И тайна эта заключается в том, что ожесточение в Израиле отчасти до времени, пока полное число язычников войдет. Он здесь приводит еще один аргумент против того, чтобы христиане, те, кто приняли Христа из язычников, о себе не мечтали или не превозносились перед иудеями. И само начало этого текста «не хочу оставить вас в неведении», наверное, говорит о том, что много в этом мире зла творится по неведению, из-за невежества, из-за незнания. И мы помним, как Спаситель молился на кресте. Он говорил о том, что распинающие его, мучающие его, делают это по незнанию. Прости им, ибо не знают, что делают. В этом смысле апостол это неведение или это незнание хочет устранить. И о какой же тайне апостол говорит? «Не хочу оставить вас, братья, неведение о тайне сей». Может быть, какую-то сокрытую информацию он имел или обладал, которая должна была помочь устранить это недоразумение между язычниками и иудеями. Что это за тайна? Ну, во-первых, из самого контекста послания к римлянам понятно, что здесь речь вовсе не идет о какой-то секретной информации. Апостол, начиная от первой главы, первых стихов послания к римлянам, возвещает одну и ту же тайну. Какую тайну? Тайну спасения во Христе. Очень конкретно об этом, например, послание апостола к Колоссянам во второй главе, со второго стиха сказано, что он возвещает тайну, сокрытую от веков и родов, и ныне открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас. Тайна спасения во Христе является в какой-то степени тайной как для язычников, так и для иудеев. Не в том смысле, что она сокрыта от них, а в том смысле, что они, имея глаза, не видят, и имея уши, не слышат. Во-вторых, все предыдущие главы были посвящены вопросу оправдания веры, для того, чтобы показать, что в плане спасения, в плане Божьем, есть место не только для избранного Божьего народа, но и для язычников. Помните, 3 глава, 29 стих, послание к римлянам. «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников?» Конечно, язычников, подводит итог апостол рассуждению. Но здесь, в этом месте, он как бы переходит к теме другой. Он уточняет место иудеев в этой тайне или определяет это место. И говорит, как мы с вами прочитали, ожесточение произошло не навсегда. А как? Во-первых, оно произошло отчасти, а во-вторых, оно произошло до времени. Другими словами, Божий план не заключается в том, чтобы отвергнуть иудеев навсегда в силу того, что они отвергли Христа. Итак, апостол говорит, что ожесточение произошло отчасти. Это опять не новое его утверждение, мы с ним встречались несколько раз, когда он говорит об остатке, когда он говорит о том, что избранные получили или уверовали во Христа, а прочие не уверовали или ожесточились. Это 7 стих 11 главы. И из этого следует, что не весь Израиль ожесточился, и не все отвергли Христа. Помните, когда апостол Павел, это описано в 21 главе книги «Деяния апостолов», после очередного своего путешествия возвращается в Рим, в Иерусалим, то его встречает Иаков, его встречают пресвитеры церкви Иерусалимской и говорят: «Смотри, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». То есть не все отвергли Христа. Ожесточение произошло отчасти. И апостол говорит, до времени, пока не войдет полное число язычников. То есть ожесточение будет не только частично, но и временно. Оно будет продолжаться до тех пор, пока весть о спасении будет проповедоваться всему миру. И будут идти года, и все больше и больше язычников будут откликаться на эту весть. Помните, как Спаситель говорит: во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. 13 глава Евангелия от Марка, 10 стих. Итак, проповедь во всем мире будет продолжаться до каких пор? До тех пор, пока не войдет полное число язычников. Что это такое, полное число язычников? Кто-то знает это число? Наверное, нет. И это слово используется не в смысле определенного количества, а в смысле определенного качества. Мир как бы созреет до того, чтобы Христос пришел во второй раз. Столько, сколько необходимо, пока вот эта зрелость или полнота мира не будет очевидной. Кстати говоря, это же слово используется и по отношению к евреям. 12 стих этой же главы. «Если падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их». Или вот это созревание, зрелость, когда все определились, когда уже нет неопределившихся, кто за и кто против. Кроме того, используя этот образ, полноту язычников или время язычников, апостол как бы такого традиционного иудейского представления касается. Он как бы использует этот образ для своей аргументации. Дело в том, что в традиции раввинистической история Земли длится 7000 лет, условно. Это опять же все условно. И делится как бы на 4 периода условных. 2000 лет опустошения, связано с потопом. Потом 2000 лет Торы, дарование Торы. После этого приходит Мессия, 2000 лет Мессии. И потом 1000 лет царства Мессии или тысячелетнее царство. И вот к концу истории или началу тысячелетнего царства предшествует эра Мессии. Или еще эта эра называется временем язычников. И вот эта мысль... Время язычников, время проповеди миру отражено в Священном Писании не один раз. Ну, например, послание к евреям, 1 главе во 2 стихе. Мы этот текст часто прочитываем, но не задумываемся, о чем здесь говорится. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам Сыне». Что за последние дни? Это наступление эры Мессии или эпохи Мессии. Или 21 глава Евангелия от Луки подробно останавливается на времени язычников или эпохи Мессии. «Ибо великое будет бедствие на земле, и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы. Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». И апостол говорит, что ожесточение в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. В 24 главе Евангелия от Матфея признаки наступления эры Мессии или шаги Мессии выражены в известных нам текстах, когда Иисус говорит о признаках пришествия. Наконец, об этих временах язычников в Писании говорится как о времени скорби, времени всеобщего отступления. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 1 стих, и второе послание, 3 глава, 1 стих. Дух ясно говорит, что в последние дни или в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Или знаете же, что в последние дни наступят времена какие? Тяжкие. Вот это примерно... те образы времен язычников, которые вы можете найти в Писании или упоминания, которых можете найти. Но все ли из народа Божьего, а вы знаете, что Спаситель адресовывал в свою очередь или обращался к ученикам, которые были этническими иудеями, происходили из Божьего народа, и когда он говорит о временах язычников, о тяжких временах, он в первую очередь имеет ввиду те скорби или те трудности, которые израильский народ должен пережить, как избранный Божий народ. И с этим вопрос возникает, в Все ли иудеи отступят во времена скорби от Христа? Помните, Спаситель говорит, 24 глава, 34 стих Евангелия от Матфея. «Истинно говорю вам, не придет род сей, — говорит он о соплеменниках своих, — как все сие будет. Не придет род сей». Или это каким-то образом связано с пророком Даниилом, 12 глава, 1 стих, сказано: «И наступит время тяжко, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени». Но как дальше? «Но спасутся в это время из народа твоего все, которые будут написаны в книге». То есть не все отступят. Кто-то останется, остаток останется. И там же у пророка Даниила в 12 главе сказано, что когда Израиль, кажется, будет уже на пороге гибели стоять, придет избавление. «Слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, времена язычников, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого, все это совершится». И еще один текст, который тоже вот об этом времени испытаний, которое, кажется, подводит к гибели народ израильский, но все-таки гибель это не наступает, ибо Бог спасает. «У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. Но Господь будет судить народ свой, над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела, и не стало заключенных, не оставшихся вне». Когда он увидит, что рука ослабела, он умилосердится. Книга Второзакония, 32 глава, 26 стих. Итак, апостол говорит, ожесточение произойдет в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников. Вот это время язычников – это не только время проповеди язычников и спасения язычников, но это также время испытания Израиля, время просевания Израиля, когда каждый делает свой выбор. И далее вот эта ключевая фраза. «Итак, весь Израиль спасется». Весь Израиль спасется. Что это значит? Просто весь, этнический Израиль. Просто те, кто по роду израильтяне. Ну, из контекста ясно, что речь идет, конечно же, с одной стороны, об этническом Израиле, потому что в первом стихе сказано, помните, «Ибо я израильтянин от семени Авраама». Речь идет об этническом Израиле. Но что значит «весь»? Как быть с теми, кто ожесточился? Может быть, речь идет о двух как бы путях спасения. Для язычников Христос, а для иудеев Моисеев закон? Ну, конечно, нет. Потому что все послание к римлянам, весь контекст говорит не о всех, еще раз мы возвращаемся к этой теме, а о некоторых. «Не возбужу ли ревности в сородниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них, говорит апостол в 14 стихе. Если некоторые из ветвей отломились, некоторые отломились, 17 стих. Спасение придет, если они не будут упорствовать в неверии. Если сии не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привыть их». 23 стих. Другими словами, весь имеется не в смысле каждый, а имеется в виду вообще Израиль и те из них, кто примут Христа и не останутся в неверии, как говорит апостол. Но что значит спасется? И апостол поясняет, что значит спасется. Он цитирует пророка Исаия и пророка Иеремию. Из трех отрывков он составляет этот один отрывок. «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». От Сиона придет Избавитель. Это пророк Исаия, 59 глава, стих 20. Если точно процитировать, там так сказано. «И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова». Понятно, что апостол Павел имеет здесь кого? Какого Искупителя и Избавителя? Конечно же, Мессию, Христа. Все спасение Израиля связано только с Ним, с принятием Его как своего Господа и Спасителя. Во-вторых, сказано, Он отвратит нечестие от Иакова, если точно процитировать, и через это изгладится беззаконие Иакова. Книга пророка Исаии, 27 глава, 9 стих. Речь идет об искуплении, которое совершено во Христе. Наконец, третье. Цитата «И сей завет им от меня, когда сниму грехи их». Апостол имеет в виду известное место из книги пророка Иеремии, 31 главы, 33 стих. «И сей завет им от меня, когда сниму грехи их». Или точная цитата «Вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Другими словами, спасение, которое принесет избавитель Сиона, будет заключаться в том, что он отвратит нечестие от Иакова или изгладит беззаконие. Это не просто будет формальное или какое-то умозрительное действие, но это будет Новый Завет. Новый Завет, когда на сердцах искупленных будет написана воля Божья. Это будет не формальный завет. Искупитель приведет народ к покаянию, а значит, и к прощению. Другими словами, весь Израиль спасется, это не какое-то автоматическое действие, если ты израильтянин, значит, ты спасся. Но весь Израиль, который пережил это покаяние и уверовал в Избавителя и принял его дар прощения грехов, спасется. Таким образом, если подвести такой предварительный итог, апостол, говоря о спасении Израиля, видит, что вот это отвержение Мессии Израилем возвратится к ним благословением, потому что проповедь язычников, как он надеется, возбудит в них ревность. И спасение, которое пережили язычники, со временем станет и спасением Израиля. И это не какое-то спасение, не какой-то третий путь спасения, но все тот же, о котором апостол с первого стиха послания к римлянам говорит до последнего. Спасение через веру в Иисуса Христа. И это не спасение Израиля как нации, потому что здесь нет речи ни о государстве, ни о земле Израиль, но спасение Израиля как избранного народа Божьего, который в конце концов узнал и увидел своего Мессию, или вернее тех из них, кто узнал и уверовал в Мессию. И апостол здесь использует представление иудеев, раввинистические представления о конце времени, как времени язычников, чтобы выразить надежду на то, что в конце концов придет время, когда Израиль в своем отвержении Спасителя достигнет дна, в своем ожесточении достигнет крайней точки. И после этого он как бы оттолкнется от этого дна и возжаждет Избавителя, и узнает в нем Иисуса. Помните, как Господь с грустью, глядя на Иерусалим, ученикам своим сказал, «Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «Благословен грядущий во имя Господне». Но как много событий и времени пройдет между этими двумя событиями, между тем, как Спаситель стоял и взирал на Иерусалим, и тем, как он услышит этот возглас «Благословен грядущий во имя Господне», возглас от своего народа. В книге «Деяния апостолов» Дух Пророчества комментирует как бы это очень интересными словами. Слушайте в них. Это 382-я страница оригинала. Если проповедь Евангелия будет близиться, когда проповедь Евангелия будет близиться к завершению, необходимо будет обратить внимание на людей, которых раньше не замечали. И Бог надеется, что его вестники проявят особый интерес к еврейскому народу, живущему во всех частях мира. Когда Писания Ветхого Завета сольются с Писаниями Нового Завета, открывая вечный план Божий, для многих евреев это будет как бы рассветом нового дня, воскресением души. когда они увидят новозаветнего Христа на страницах Ветхого Завета Писаний, когда они поймут, как ясно Новый Завет объясняет Ветхий Завет, их спящая душа пробудится, и они признают Христа Спасителем мира. Многие верой примут Христа как своего Искупителя. Итак, идем дальше. Следующий отрывочек, который мы рассмотрим, с 28 стиха. «В отношении к благовестию, апостол пишет, они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвания Божии непреложны, как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и теперь они непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Парадокс такой в 28 стихе. С одной стороны, они враги, а с другой стороны, они возлюбленные. Апостол как бы подводит итог, отвечая на вопрос, неужели Бог отверг народ свой? Мы ответ этот уже знаем, никак. Но здесь он подводит итог и снова возвращается к этим двум основным вопросам, или моментам, на которых этот ответ основан, зиждется. И эти два основных момента, которые опровергают догадки о том, что Бог отверг народ свой, здесь содержатся. Первое. Они избраны. Ибо дары и призвание Божие, как сказано, непреложны. С одной стороны, иудеи – враги благовестия. И, как мы уже говорили, это ожесточение непостижимым образом входит в планы Божии, как ожесточение фараона. Они – враги вас. Но от их падения спасение язычникам. Но здесь очень важный момент. Бог не избирает иудеев только как инструмент, как фараона он избрал, как инструмент для спасения своего народа. И вот эта аналогия ожесточения фараона с ожесточениями язычников имеет такой ограниченный характер, потому что они избраны не для того, чтобы погибнуть, как фараон погиб в морях, в водах Черного моря, а он избирает их для того, чтобы спасти. Потому что дары и призвание Божье, те благословения, которые они как народ Божий имеют, непреложны. И Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет ли говорить и не исполнит. Книга чисел, 23 глава, 19 стих. Потому апостол и говорит, в отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божьи, ради отцов, ибо он обещал и не может отречься от этого обещания, потому что дары и призвание Божье непреложны или их нельзя отменить. Во-вторых, Бог не отверг свой народ, потому что по характеру своему он милосерд, потому что помилование Божье даруется непокорным. Это часть его характера, непокорным, но пережившим покаяние. И апостол продолжает, вы были некогда непослушны Богу, а теперь помилованы по непослушанию их. Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и самим быть помилованы. То есть непослушание сегодня вовсе не означает того, что они не будут помилованы завтра. И подводит итог апостол в 32 стихе. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Здесь как бы главная мысль всего послания. Нет ни у кого преимуществ, ни иудеев в том, что им принадлежит богатство познания Божьего, ни у язычников в том, что они как бы первыми приняли Христа. Потому что всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Когда-то язычники были непослушны и отвергали Божью любовь и Божью волю. Теперь они поменялись местами с иудеями. Теперь иудеи отвергают Христа и спасение Его. Но это вовсе не означает, что кто-то из них имеет преимущество перед Богом. «Все согрешили, — говорит апостол в первой главе, — и лишены славы Божьей». Все заключены в непослушании. И вы помните, с чего начинается послание к римлянам? В первой главе апостол обличает грехи языческого мира. А вторая глава начинается с такими словами: «Кто ты, что осуждаешь язычников, хотя, по сути, делаешь то же самое?» Обращается он к иудеям. Итак, Бог своей мудрости соединяет в единое две противоположности. С одной стороны, Он ставит спасение язычников в зависимости от иудеев, а с другой стороны, спасение иудеев ставит в зависимости от язычников. Когда язычники во тьме, то Израиль несет им свет. А когда Израиль во тьме, язычники несут ему свет. И эта Божья мудрость, эта чудная, невообразимая человеческому сознанию мудрость воспевается апостолом в последних стихах 11 главы. «О бездна богатства премудрости и видения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь», говорит апостол. Итак, Божьи пути и замыслы человеку могут быть совершенно непонятны. Как они были непонятны язычникам, как они были непонятны и иудеям, которые знали Писание. Но премудрость Божья во Христе явилась. Когда Бог творил мир, и как Он его творил, до сих пор человек понять не может. Когда Он пришел во плоти, и как Он пришел во плоти, будучи Богом, человек объяснить не может. Или как Слово Его, которое мы с вами исследуем, соединяет в себе авторство Бога и человека. И много-много других вопросов, которые мы понять не можем. Тоже относится и к спасению, тоже относится и к тайне спасения Израиля. Человеческому пониманию есть предел. И есть тайна, перед которой остается только благоговеть и восторгаться неисследимой мудрости Божией. Что и делает здесь апостол Павел. Поэтому быть верующим – это не просто пытаться понять пути Господни, не просто верить в Бога, но прежде всего доверяться Его мудрости, даже тогда, когда наша ограниченная человеческая мудрость не в состоянии ее понять. И пусть Господь поможет нам научиться доверяться неследимым и непонятным подчас путям Господним, которым Он ведет нас и этот мир к Его завершению. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что можем доверяться Твоей мудрости, за то, что Ты от начала знаешь конец, и мы можем в этом успокоиться, доверяясь Тебе. Помоги нам, Господи, всегда крепко держаться верою за Тебя, ибо Ты, начавший путь нашего спасения, обязательно совершишь его. Все просим во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.